Продолжаем рассматривать текст «Как быть собой, чистым счастьем» беседы с Шри Раманой Махариши, учение Адвайта Веданты, манана, прояснение, устранение сомнений. Мы все имеем сомнения, когда слушаем. Сомнение – это не только сомнение ума, вера-то есть. Мы имеем в виду, что подсознательный ум имеет разные неправильные настройки, шаблоны ума. И вот в этом сомнении манана, правильная манана равноценна почти просветлению. Когда устранены все сомнения, нам ничего не остается, как оставаться брахманом. Мы уже не сомневаемся в том, что наше сознание брахман, наше сознание Шива, и наше подсознание Шива. И хотя энергия остается по-прежнему человеческой, и тело остается человеческим, в воззрении сомнений больше нет. Там, где нет воззрения сомнений, там правильное, хорошее созерцание, неотвлекаемое и глубокое. Значит, там нидхьясана. Манана – это путь к нидхьясане. В общем, как говорят, проблем нет, есть плохая медитация. Проблем нет, есть отсутствие созерцания. Особенность учения Анутара-тантры в том, что как только вы занимаете правильную позицию, то эта правильная позиция автоматически выводит вас из состояния проблем. Вы достигаете точки, где нет проблем, где нет тревог, где нет сомнений. Точки, где не может достать ум, эго, карма, где пять оболочек не настигают вас. Конечно, они у вас останутся. Конечно, они будут причинять вам разные беспокойства. Ну, пока вы ими обладаете, и вы их не растворили в радужном свете. Но они будут на вас влиять, но они не будут затрагивать вас уже. Это не будет влияние, порождающее сомнения. Это не будет что-то сбивающее. Это будет что-то немного докучающее, но не приносящее сущностное страдание. Это уже то, что не отберет от вас ваше внутреннее счастье, вашу внутреннюю благодать. Допустим, есть царь. Хоть он и царь, и владеет армиями, городами, государствами и министрами, дворцами и так далее, все же у него тело человеческое, и он ему в ботинок закатился камешек. И при ходьбе он идет, не может снять, церемония где-то или поход, камешек ему докучает. Даже царю камешек может докучать. И он чувствует боль в правом пальце. Но это никак не меняет царского положения. И он знает, как только у него будет свободное время, он этот камешек вытащит, и всех проблем не будет. Так? Таким же образом, и ваша карма, тело, оболочки могут вам докучать, но они никак не меняют вашего положения воззрения. Они не меняют вашей сущности. Это результат мананы и перехода к нидхьясане. Царь по этому поводу не беспокоится, не утрачивает своего царского положения, не страдает. Просто небольшие неудобства. Вот так. Нидхьясана означает, вы ни о чем не беспокоитесь. Вы твердо пребываете в воззрении, испытывая разнообразные активности сансары, активности тела, переживания праны, переживания тонкого тела. Иногда вы испытываете какие-то переживания хорошие, иногда они вам докучают, но в сущности это никак не меняет вашего положения пребывания во зрении. Прояснение во зрения – это фундаментальный подход. И адвайта-веданты, и анутара-тантра. Здесь у них одинаковый подход. Шравана, манана, нидитхьясана. И в адвайта-веданте на пути сахаджаяны одни и те же. Только есть различия. Адвайта-веданта делает акцент только на чистом сознании, анутара-тантра еще работает с энергией. В этом их различие. Но основа у них одинаковая. И изучение подобных текстов – это есть манана, прояснение. Прояснение, прояснение, прояснение. Пока прояснение не станет прямым пребыванием, нидитхьясаной.
Адвокат из Кудалора процитировал: «Там не светит ни солнце, ни луна, и звезды, не светят эти молнии. Откуда может быть там этот огонь? Все светит лишь вслед за ним, светящим. Весь этот мир отсвечивает его светом». Он спросил, что здесь означает «его светом». Все остальное сияет благодаря ему или же в его свете. Шри Бхагаван сказал: «Существует только он». Он и его свет одно и то же. Нет индивидуума, чтобы воспринимать другие вещи, поскольку воспринимающий и воспринимаемое – только он. Солнце…
Воспринимающий и воспринимаемое – это одна божественная, сверхразумная субстанция, так можно сказать, Шива, а его активная часть – это Шакти. Шива и Шакти себя не разделяют. Это люди разделяют их из своего двойственного видения. Вселенная создана манифестациями Брахмана, эманациями Шивы. И живые существа не исключение. Субъекты, воспринимающие существа, кого называют праматра, познающие субъекты, они те же манифестации. Атман внутри – это наша самость, это я, каждый из вас. Сознание снаружи, скрывающееся за объектами, это Брахман. Между Атманом и Брахманом нет различий. Атман сокрыт пятью оболочками, но эти пять оболочек тоже манифестация Брахмана или манифестация Шивы. По сути, между субъектом и объектом нет разницы. Между Атманом и Брахманом нет разницы. Между Дживой и Шивой нет разницы. Между познающим и объектами познания нет разницы. Это одно божественное сознание. Оно непостижимо и в своей сути оно непознаваемо. Никакой субъект не выше великого верховного субъекта. Никакой субъект не может познать парапраматри, верховный субъект Шивы. Невозможно. Но это как никакое целостное, целое число от единицы там, до миллиона не может познать бесконечность. Бесконечность всегда больше. Ни один из субъектов не может познать верховного субъекта, потому что в процессе познания он приходит, что в его сущность – верховный субъект. А верховный субъект им непостижим, потому что силы сознания его недостаточно. Потому что он сам состоит из этого верховного субъекта. Ну, это как никакой палец не познает все тело. Палец ограничен. Устранение различия воззрение между сознанием внутри и сознанием наружи – это воззрение. Постоянное поддержание такого сознания – это созерцание. Работа с энергией – это поведение. Поскольку в энергии все-таки различаются, есть энергии Шивы, образующие пять оболочек. Это энергии Шивы, Есть энергия Шивы, образующая пять элементов. Это все его манифестации. И работа с ними – это поведение. Поэтому мы говорим, путь – это воззрение, созерцание, поведение. Под поведением иногда имеют в виду правила монашеской дисциплины или как соблюдать обеты карма-саньяси, 14 коренных тантрийских обетов или типы тантрийского поведения, что такое пчела, голубка, олень, немой, безумец, лев и собака-свинья. Все это называют поведением. Иногда под поведением наставление по поведению касается трех свобод. Иногда наставление по поведению описывает 9 самоосвобождений или самоосвобождение 45 типов активности, о которых мы говорили. Это все наставление раздела поведения. Но по сущности вопрос поведения – это вопрос взаимоотношений с энергией. Как мы строим отношения с божественными силами Шакти, образующими Вселенную? Вот это и есть поведение. Одно дело воззрение. Мы получили знания и изменили свои установки. Другое дело созерцание, когда этим знанием надо руководствоваться и поддерживать его каждый миг. И третье дело – поведение. Как мы с этим знанием, с этими установками общаемся со Вселенной, с энергиями. Все это образует путь освобождения в Анутара-тантре. Дальше.
Солнце, луна и тому подобное отсвечивают вдали. Как? Разве они приходят и говорят вам, что сияют вдали? Или разве кто-то другой, кроме них, говорит вам об этом? Искатель. Конечно, это я говорю, что они сияют вдали. Махарша. Поэтому они сияют из-за вас. Кроме того, чтобы узнать, что они сияют вдали, необходимо сознание. То сознание есть ваше «я» или «вы». Значит, тогда вы или ваше сознание есть то же, что он и его свет, посредством которых сияет все остальное.
Часто мы говорим о том, что созерцание – это пребывать во зрении. А чтобы пребывать во зрении, надо выполнять растворение мыслей, пребывать в неумственном состоянии. Это и есть викальпакшая. А как пребывать во зрении? Научиться вот пребывать в атмавичаре, и из атмавичары родится безвыборочное осознавание, безоценочное, не выносящее суждений, и пребывать в состоянии аманаска. И вот часто говорят, вот святые вот так пребывают. Но вот такой подход, когда мы тренируемся, учимся не выносить оценки и суждения, это не есть чистая джняна. Это то, что называют крия джняна, тренировочная. Это наша тренировка. Например, вам хочется умом дать ярлык кому-то, сказать, например, вот этот человек такой-то, или это событие вот такое-то, и захватиться этим ярлыком, соскользнуть на понятийный поверхностный ум, вынести оценки, суждения, на основании их запустить выборы разные, приятие, отвержение, в общем, впасть в двойственность, в приятие, отвержение, в сансарное восприятие. Но вы говорите, стоп, я же должен созерцать, в первую очередь я должен зародить состояние осознанности, безвыборочное осознавание. И вы применяете усилия, метод, например, атмавичару. Вот это и есть крия-джняна. Но шудха-джняна – это другое. Шудха-джняна – это состояние реализованного воззрения, естественного созерцания, когда никаких усилий не предпринимается. Вы себе не говорите, так, стоп, не буду выносить оценки суждения, не буду зарождать нечистое видение и прочее. Это прямое видение. А парокша джняна – другое название. И вот разница парокша, апарокша джняна, шудха джняна и крия джняна в том, что в первом случае применяются усилия на основании интеллекта, знания писаний, сатсангов и передачи от гуру, применяется упая. А шудхаджняна – это анупая, состояние вне метода. И безусильное пребывание как в правильном воззрении, так и созерцании. Например, Если спросить, как джняни оценивает других, оценивает ли он их по качествам, как джняни видит других людей? Выносит ли он оценки их качеств, суждений их качеств? То ответ будет таков. А джняни вообще не видит никаких других людей. То есть, конечно, он видит своими глазами, что есть люди в относительном смысле. Но в глубинном видении он видит иначе. Он видит осознавание Брахмана и энергию Брахмана, Шиву и Шакти. Он видит, что живые существа – это осознавание и энергия. И это осознавание заключено в кокон пяти оболочек. Тем не менее, пяти кош. Тем не менее, эти оболочки коши есть модификация разных шакти, преломленных через майя-татву. Это те же фундаментальные энергии Шивы, именуемые Чит-шакти, Ананда-шакти, Джняна-крия и Чха-шакти. Это божественные фундаментальные энергии, преломившиеся через майя-татву. Вот что такое пять оболочек. Другими словами, и сознание, и кокон из пяти оболочек, и энергия – это все одно и то же божественное сознание. И себя джняни также видит. Он видит Шиву как энергию осознавания, как игру Шивы и Шакти. И какие у него могут быть оценки или суждения, качества, как он будет видеть воззрение. У него в глубине никаких качеств, оценки качеств не будет. То есть, как вы можете оценивать Брахмана? Так? Этот Брахман выше, этот ниже, этот толще, этот худее, этот умнее, этот глупее. Это невозможно. Он пребывает именно в таком воззрении. Поэтому он видит истину, не заблуждаясь. И это называют джняна-дришти. То есть взгляд, основанный на просветленной мудрости. И это называют апарокша джняна. Прямая мудрость, прямое знание. Но поскольку в относительном измерении все живые существа, и джняни понимают, что какие-то другие оценки наложить, какие-то другие идентичности, идентификации, это все равно как на веревку накладывать понятие змеи. Или все равно как кролику пытаться прикрутить рога. То есть рога не присущи кролику, а мы берем, ему прикручиваем. И говорим потом, это рогатый кролик. И то же самое бывает с нами, когда мы выносим оценку качеств, суждения в отношении чего-либо, без воззрения. Мы на веревку накладываем понятие змеи. И джняни, обладая таким видением, он отказывается прикручивать рога кролику. В глубине души он этого не делает. Но поскольку все живые существа и весь мир только этим и занимаются с утра до вечера, и весь мир состоит из вот таких рогатых кроликов, из змей, которые на самом деле не существуют, он понимает, что из сострадания, из снисхождения с этим надо считаться. Поэтому он ради других, делая вид, как будто бы это важно, учитывая, что из сострадания другие живые существа заблуждаются, из снисхождения с ним, чтобы им помогать как-то, контактировать, он берет и делает вид, как будто он делает то же самое. Он говорит, как будто все говорят, вот, это змея на веревку. Он говорит, да, это тоже змея, да. В надежде, что постепенно он сумеет объяснить, что это не веревка, что это не змея, а веревка. Он как будто прикручивает тоже рога кролику, но при этом он с этим не отождествлен, он понимает, что это не более чем игра. Его оценки, суждения, проявленные даже, иллюзорны, пустотны, в своей основе чисты, совершенны, подобны игре и самоосвобождены изначально. Он к ним не привязывается и не считает их истинными. Он считает их только условно истиной, но не абсолютно истиной. Но поскольку он считается с видением относительного мира живых существ, он принимает их. Для чего принимает? только как метод, только как упаю для помощи живым существам. Если он не решает помогать живым существам, он может их и не принимать, это не его оценки. Это учет существующих оценок в мире людей, в умах людей. Поэтому, например, Джняни спрашивает, как вы видите качество других людей? Джняни говорит, другой человек существует только в вашем уме. А потому и оценивать в сущности нечего, если все есть энергия и осознавание. Однако в относительном мы, конечно, можем вести о качествах, о людях и так далее, но не в воззрении. И вот разделять воззрение, абсолютная точка зрения, относительное воззрение, поведение очень важно. Воззрение должно стать нашей душой, а поведение должно стать нашим способом проявления, взаимодействия с энергиями. Поэтому садху, он имеет всегда как минимум вот такую точку зрения. Он одновременно пребывает в воззрении и в поведении, в душе. Он видит только сознание и энергию, но в относительном он принимает точку зрения какого-либо субъекта и действует деша-кала-патра в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Если он будет принимать только абсолютную точку зрения, он впадет в нигилизм. В нигилизм означает его способность взаимодействовать с энергией, тенденция взаимодействия с шакти не развивается, он, значит, не работает в шакти. Он идет к состоянию непроявленного Шивы. Он не понимает игру шакти. А игра шакти состоит в том, как раз, чтобы создавать различные иллюзии, отождествления, и через это проявлять брахману. Если нет змеи, а есть веревка, она появляется в восприятии по причине воли Шивы. Вы не можете с ней не играть, потому что причина, воля, ее породившая, выше вас.
Я просто к тому, что со змеей как бы можно же поиграть, да, вот если человек видит змею, и змея будет на него шипеть, там, угрожать. А если веревка, то уже с ней, ну, неинтересно.
Это ограничение примера. Давайте так, не веревка, а не змея и веревка, а змея, ядовитая змея и уж, например. Вот так можно. Уж еще живее змеи. Вот. Змеревка, змея представляет собой проецированную, выдуманную реальность. Уж представляет собой то, как есть в самом деле. Эманация, энергия Шивы, они живые. Они из него состоят, они сознательные, сверхразумные. Живые все татвы, они наделены осознаванием. В них есть сияние брахмана, свечение жизни. Это...
Искатель. Тот свет похож на солнечный свет. Махарша – нет. Солнечный свет – это джада, неодушевленная. Вы отдаете себе отчет в нем. Это делает объекты воспринимаемыми и убирает темноту, тогда как сознание есть тот свет, который заставляет восприниматься не только свет, но также и темноту.
Так есть джада, неодушевленный вид света, как раз о чем мы говорили. Неодушевленные виды света – это, например, свет солнца, звезд, отраженный свет луны, свет костра, свет лампочки. Все это грубое махабхути, элемент огня грубый. Одушевленный же свет – это свет сознания, который лежит в самом познающей. Это свечение осознавания. И вот все живые существа, обладают сиянием осознавания. На более глубоком уровне неживые существа, то, что мы называем неживые, например, минералы, камни, растения, деревья, тоже обладают светом осознавания, потому что в их основе лежит свет Брахмана. В их основе лежит первичная вибрация Абсолюта Шивы Спанда.
Темнота не может существовать перед солнечным светом, но она может оставаться в свете сознания. Подобным образом, это сознание есть чистое знание, в котором сияют и знание, и неведение.
И воззрение в Анутара-тантре – это прямое видение этого света. Поскольку оно связано с энергией, это восприятие энергии в том числе. А созерцание – это непрерывное удержание восприятия этого света. Вот Анутара-тантра и Адвайта-веданта не различаются. С тем лишь акцентом, что в Анутара-тантре делается акцент на видение энергии. В Адвайта-веданте только работают с самым тонким слоем сознания. В повседневной жизни мы не видим энергию. В повседневной жизни мы руководствуемся джняна-дришти, видением Адвайта-веданты и созерцанием Адвайта-веданты. Но когда мы применяем методы Анутара-тантры, такие как джоти-йога, нада-йога, крии, постепенно мы можем также воспринимать и свет Брахмана как энергию. То есть мы можем ее воспринимать не только сознанием, но видеть как бы вживую. Видеть, естественно, не глазами физического тела. Тем не менее, это видение возникает. Шанкарачарья, комментируя Веданта Сутру, говорит о сиянии Брахмана. Он говорит, Брахман сияет, Атман сияет. Он говорит о свете, Прабхасвара и так далее. Однако позже комментаторы говорят, только это не тот свет, который видится глазами физического тела. Это свет, который подобен чистой светоносной ясности. И в Анутара-тантре уделяется внимание восприятию этой светоносной ясности. Это и есть апарокша джняна с точки зрения учения лая-йоги. Сахаджияна.
Искатель. Если Бог — это все, то почему человек страдает за свои действия? Разве действия, за которые человек терпит, не внушены им, Богом? Махарша. Тот, кто считает себя делателем, является также и страдальцем. Искатель. Но действия побуждаются Богом, а человек является лишь его орудием. Махарша. Такая логика применяется только когда некто страдает, но не тогда, когда он радуется. Если же такое убеждение бытует всегда, то не будет также и страдания. Искатель. Когда прекратится страдание? Махарша. Не раньше, чем утратится индивидуальность. Если и хорошие, и плохие действия принадлежат ему, то почему вам нужно думать, что наслаждение и страдание единственно ваше? Совершивший полезное или плохое наслаждается удовольствием или страдает от боли. Бросьте все это и не накладывайте страдания на себя.
Радикальный ответ Махариши – бросьте все это и не накладывайте страдания на себя. Кришна Бхагавадгите говорит Арджуне на поле битвы. Оставь все виды религиозной деятельности и просто предайся мне. Это сущность самопредания. Атма-неведана прапатти-йога в шиваизме. Оставить эго, отбросить эго – это значит свое внимание увести из пяти оболочек и направить его на божественный источник внутреннего света. Страдание приходит только, когда наше сознание фиксировано в пяти оболочках. Когда наше восприятие переводится за пределы пяти оболочек, наше эго исчезает. Вот эго гнездится в пяти оболочках. Это его место расположения. Где оно конкретно фиксируется? Ну, примерно в астральном теле. Корни его в причинном теле. Прорастает оно в энергетическое тело, и полностью оно уплотняется в физическом теле. Поэтому антахкаран лая чинтана, растворение эго, растворение тонкого тела, это условие освобождения. Отбросить эго означает перестать фиксироваться в оболочках и начать смещать свое сознание на Бога. Тогда кажется, что все то, что чем себя считал человек ранее, оно как будто умирает, потому что совсем другое восприятие появляется. Но осознавание остается, и постепенно возникает понимание, что просто изменяется восприятие, оболочки остаются, энергия в распоряжении остается.
Намасте, Гурджи, скажите, пожалуйста, вот если вернуться к тому, с чего начал вопрошающий в тексте, так все-таки сознание высвечивает объекты или объекты сияют в его свете? Имеется в виду, энергия имеет форму до его, ее восприятия по санкальпе Шивы, например, Ишвары, например?
Или сознание высвечивает объекты.
Сознание высвечивает.
Да. Энергия вторична. Шакти-таттва вторична по отношению к Шиве.
Но как же свобода воли окружающих, самого, опять же, того же Ишвары, если... Ну, тут присутствует некая двойственность, но я не могу найти, вот в чем эта разница.
Свобода воли не противоречит. Чему она противоречит? Ну, это как, представьте, у вас есть заводной цыпленок. У вас в детстве был заводной цыпленок? Вот у Ишварачандры не было, у вас был. Да, у меня тоже был. Его вы заводите, пускаете, он идет. Вы в него вложили намерение. В нем уже есть сила. Вы приложили намерение и завели его. А дальше он идет сам. Вот это и есть свобода воли каждого живого существа. Для чего Шива это сделал? Для чего вы заводили заводного цыпленка и пускали его? Поиграть. Это и есть игра Шивы. Конечно, пример такой себе, примитивный, но в целом он отражает суть. Вопрос.
Ом Гуруджи, скажите, пожалуйста, как пересекается наше сознание и сознание Шивы, вот наше, как которое скрыто пятью оболочками и внешне проявленное? Ведь когда мы применяем метод, нам все кажется, что ну, как бы все находится в нашем сознании. Вот. Как эти сознания накладываются?
То, что мы считаем наше сознание, это восприятие тонкого тела, а глубже инспирации причинного тела. В глубине причинного тела есть сознание Шивы. Но постепенно, по мере практики, мы перестаем считать наше сознание тонким телом. Мы его отождествляем с причинным телом. И вот из причинного тела мы видим источник. И постепенно эти два сознания соединяются. Турья – вот это место встречи, где происходит великая встреча Махамелана. Другими словами, пока мы имеем дело не со своим подлинным сознанием, а с его отражением в пяти оболочках. И мы отождествлены с этим отражением. Таково наше восприятие мира. Но постепенно мы движемся к восприятию источника, и собственное сознание тоже отрываем от пяти оболочек.
Кунджу с вами, постоянно живущий вашими преданные, рассказал о замечании, которое Шри Махарши сделал после ограбления ашрама в 24-м году. Некоторые ученики спрашивали, почему грабителям следует позволять досаждать даже садху, и почему бы садху не защищать себя и своих подчиненных, учеников и почитателей от грабителей. Шри Бхагаван заметил: существовали мудрецы риши, подобные Вишвамитре, которые могли бы сделать дубликат Вселенной, если бы захотели. Они жили при жизни Раваны, причинявшего страдания даже Сити и Раме, в числе многих других. Разве не мог Вишвамитра уничтожить Равану своими оккультными силами? Способный на это, он сохранял спокойствие. Почему? Эти случаи известны мудрецам, но проходят, не оставляя впечатления на их умах. Даже потоп представится им как каким-то пустяком. Они не беспокоятся ни о чем.
Часто в историю в эпос входит то, что было совершено. Шива уничтожил троеградие асуров, Рама убил Равану, Пандавы победили Кауравов. Дурга уничтожила Махишасуру и так далее. Но на самом деле люди видят только то, что было совершено, но не видят того, чего не было совершено. То, что могло бы быть совершено, но не совершено. И большинство активностей святых садху – это активности как возможности, на которые не совершены. И вот в этом самая большая сила. Вишвамитра мог бы разнести Равану силой мантр, но он не делал этого. Он предоставил возможности проявляться кармам живых существ и божественной игре. Таким же образом, садху, контролируя ум, чувства и эго, пребывая в недеянии, делает то, что должно сделать, часто не проявляя свою силу, не проявляя свою энергию. Это очень важно для садху. Не надо спешить сразу проявлять свою энергию, проявлять свое видение, свою речь, свои слова. Это не пратьяхара. Это не самоосвобождение. Настоящий мастер созерцания, пребывая в недеянии, он проявляет ровно настолько и тогда, когда это необходимо. Вот на что это похоже. Например, есть мастер боевых искусств, мастер единоборств, выпускник Шаолиня. Он смешивается с толпой после 30 лет тренировок. Великий мастер идет на рынок, смешивается с толпой, и в толпе его задирают хулиганы. Вместо того, чтобы бросаться и демонстрировать им свое мастерство, он учтиво им кланяется, извиняется и идет дальше. Он сознает свою внутреннюю силу, но не спешит ее демонстрировать, потому что он очень уважает себя и свою школу. И он не стремится демонстрировать ее даже перед невежественными живыми существами. Он сокрывает ее. У него действует тиродхана шакти, энергия сокрытия. И вот для людей важна энергия ануграха, для непросветленных существ. А для просветленных, наоборот, очень важна энергия тиродхана, энергия сокрытия. Это условие их возможности действовать, помогать всем живым существам проявления. То есть высшие татвы должны не зайти в 15-ю, 16-ю, 17-ю, 36-ю татву, предварительно себя окутав. Если они не окутывают себя, что происходит? Как с кем? Как с Мансуром. Они просто разрывают в клочья низшие татвы. Они просто их испепеляют. как Шива испепелил Каму. Они просто их растворяют. Происходит освобождение, поскольку высшие татвы наделены огромной энергией, огромной силой. Они могут действовать на мир, поэтому все аватары окутывают себя 5 оболочками, чтобы сохранить мир. Они окутывают себя определенной тиротханой. Кришна окутал себя определенной тиротханой. Дататрея и другие живые существа. Шива. Для того, чтобы можно было безопасно войти в мир. Это подобно тому, как взрослый просится в компанию детей, и он ведет себя немножко как ребенок, чтобы взаимодействовать с детьми. Тиротхана Шакти важна для божественных существ, чтобы можно было взаимодействовать с ними на их уровне, например, передавать учения или обучать. Поэтому многие боги, святые, ситхи, учителя в истории человечества принимали человеческий облик. И мы видим в истории, как рассказывают, как различные существа, основатели цивилизации учили людей выращивать рис, учили их астрологии, каким-то вещам, фараоны и так далее. Незашедшие божественные существа принимали облик людей. Принимали тело, 5 оболочек. Это и есть Тиротхана Шакти. Тиротхана Шакти означает, божественное существо сознательно окутывает себя, чтобы действовать в этом мире. Таким же образом, Тиротхана Шакти окутывает Шиву и в наших существах. Пуруша Татва – это когда Шива окутывает себя 5 оболочками, так действует его Тиротхана Шакти, для того, чтобы действовать в этом мире. И вот у вас нет такого подозрения, что вы Шива, окутавший себя Тиротхана Шакти, чтобы действовать в этом мире. Что по-другому никак невозможно было бы вам сюда попасть, провести эту работу, не уничтожив этот мир как-то, не разрушив его законы. И вот Шива создал этот мир, затем окутал себя Тиротхана Шакти и послал сам себя в виде людей, живых существ, богов и других существ. Вот это и есть его Тиротхана.
Доктор Венкатарао, посетитель из Гунтуры, спросил. Некий гуру просит своего ученика делать то, что противоречит этическим принципам. Но этот ученик, приняв данного человека своим учителем, желает доставить учителю удовольствие. Однако моральное чувство препятствует ему. Что ему следует делать при таких обстоятельствах? Ответа нет от Махарши. Я дам пояснение. Этот гуру попросил своего ученика совершить кражу, а ученик не сделал этого. Тогда учитель сказал: «Я хотел испытать тебя, чтобы посмотреть, полностью ли ты отдал себя или все еще сохраняешь свою индивидуальность. Сейчас ясно, что она присутствует. Прав ли гуру, приказывая ученику таким способом?» От Рамана Махарши ответа все еще нет. Другой человек из зала заметил: «Есть люди, которых я критиковать отказываюсь, но все-таки я не могу избежать сомнения, достойны ли они носить звание гуру. Они кажутся фиктивными людьми. Если бы они действительно были достойны, то не приказывали бы ученикам таким способом». Махарши. Но тот человек говорит: «Это для испытания». Прежний собеседник продолжил: «Стоило ли его проводить, Махарши?» Ваше первоначальное утверждение содержит ответ на ваш вопрос.
Стоп. Однажды Тилопа решил испытать Наропу, и 21 раз он давал ему сумасшедшее задание. И в одной из них там заключалось в том, чтобы столкнуть царя, путешествующего на слоне. Когда Наропа попытался это сделать, движимый намерением исполнить указания своего гуру, охрана его жестоко избила. Там он, в общем, много выполнил разных таких абсурдных заданий, там в числе из них прыгнуть со скалы и так далее. И Наропа что? Да, да. Украсть невесту, когда он снова был избит там канделябрами, палками. И эго Наропы было очень сильное. Он был настоятель монастыря в Наланде до обучения у Наропы. Он сам был практикующим, сам наставником, уважаемым монахом, но у него не было просветления. И чтобы расколоть его отождествление с эго и уничтожить 21 самскару, была принята тактика Тилопы по обучению Наропы. В конце концов, когда ум Наропы полностью раскрылся, Тилопа дал ему посвящение, передав слова наставлений и взмахнул полуистлевшей тряпкой и ударив башмаком перед этим. Ударив башмаком, когда они сидели перед костром, и взмахнув тряпкой. Тилопа Наропа вошел в самадхи на 6 месяцев. Вопрос, вошел бы ли он в самадхи, если бы вот эта 21 самскара не была очищена? Возможно, нет, поскольку бы она бы мешала его отождествлению. Его самоотдача помогла это сделать. Дело в том, что собственность, не укради, есть такие заповеди, нельзя воровать и так далее. Но в более глубоком смысле, что кому принадлежит, что у кого кто ворует, так? Все это нереальное понятие, подобное рогам зайца. Например, люди ставят границы, делят землю, собственность. А она им принадлежит не более, чем блохам принадлежит спина собаки. Так? Но у людей есть представления. Представления, они верят в них. Это есть двойственное представление. И чтобы освободить, этот гуру, возможно, дал ему такое задание. Но мирской человек, возможно, не понял, в чем суть. А моральное задание. Так? Нельзя давать такие. Так он думает. Но все это не более чем представление. Это не значит, что надо нарушать принципы, там, не укради и так далее. Но не надо отождествляться с представлениями. Вопрос?
Ом Гуруджи, проясните, пожалуйста, как происходит самоосознавание, если сознание проявляется за счет шакти, вот, и в сущности, ну, просто во время практики, ну, приходишь к тому, что там ничего нет в принципе для того, чтобы как-то это осознавать. Ну,
вопрос надо четче сформулировать.
Как происходит самоосознавание? Вот, если пытаться отделять вот именно от энергии сознания, что в сути как бы не за что зацепиться.
Самоосознавание, чит, осознает самого себя, осознает саму себя. Ему присуще самоосознание изначально. В процессе вхождения в 5 оболочек оно несколько раз преломляется и искажается. То, что мы сейчас называем самоосознавание, это отражение изначального самоосознавания в антахкаране, внутреннем инструменте. Сначала оно отражается в будхе, затем будхе дает отражение в ахамкару, манас. Наконец, все оседает в читте, в памяти. Самоосознавание – это спанда, определенная вибрация, которая пронизывает наши 5 оболочек. Когда спанда пронизывает 5 оболочек, в них присутствуют области более яркого сияния, так можно сказать. И вот это яркое сияние в них – это и есть наше восприятие и наше самоосознавание. Там, где нет самоосознавания, там и нет яркого сияния. Например, у нас есть каналы. Каждый канал связан с одним из миров. Если вы почитаете Шандили Упанишаду, каждый канал, колени, руки ведут разные миры. Но чтобы войти в эти миры, вы должны активировать эти каналы. Ваше сознание, ваша прана должна переместиться в эти каналы. Тогда свет осознавания там появится более ярким, и вы начнете связываться с этими мирами. Это будет происходить восприятие. Например, вы никогда не воспринимали миры Паталы, так? Или миры нагов, или миры асуров. Потому что ваша прана и сознание не фиксировались в этих местах. Но как только они там зафиксируются, начнется вибрация, спанда, и ваше восприятие откроется этим мирам, и вы их сможете воспринимать. И что в нас воспринимает? Это манас, будхи, ахамкара. Вот эти три способности, они создают нашу идентичность. Понятийный ум, духовный разум и эго, соединяющие их вместе.
Гуруджи, вот хотелось как бы прояснить этот момент. С одной стороны, говорится, что в тантрах учитель является как бы божеством и обожествляется его независимо от того, какой учитель. То есть, вот. А с другой стороны, ну и все зависит от ученика, как ученик видит. Если он видит в учителе Будду, то так как бы и проявится во Вселенной. Но вот как бы часто очень бывает наоборот, как бы, что ну, учитель ну, не соответствует. А, и это как бы выясняется только впоследствии, там, после там.
Кем выясняется, ну, где часто?
То есть в организациях некоторых. То есть, там...
Так кто-то вам сказал, да? То есть вам какая-то антисектантская пресса рассказала, а вы это поверили, что не соответствует. Это все такое.
Просто я хотел спросить.
То есть, вот это уже сам факт, который требует сомнения. То есть, кто это сказал? Кто критерий? Кто определил? Да? Это социальные критерии здесь неприменимы. То есть вы вопрос задаете из социального видения, что часто якобы выясняется. Ну, кем выясняется? Каким-нибудь недозрелым последователем? А насколько он способен объективно оценить, если он сам как садху? Так? Вот это. Или Шива сказал? Это же он не сказал, не пришел ты. Вот. Это раз. Ну, дальше продолжайте.
Вот хотел спросить, вот может ли реально привести к реализации учитель, который не обладает реализацией? Вот так можно спросить.
Который не обладает реализацией. Были в истории такие случаи. По принципу спасает не храм, а дорога к нему. Был один нереализованный учитель, который он учил учение, но сам не обладал реализацией, но у него было умственное понимание учения, знание мантр, он просто передавал, просто как школьный учитель. Но его ученик обладал огромной сильной верой. Он получил от него учение, затем начал практиковать, там какое-то время уделился, практиковал в ретрите, обрел освобождение, научился летать по небу. И однажды прилетел к этому учителю на лекцию и с безмерной верой выразил ему почтение, сидя в подмасане в воздухе и перевернувшись вниз ногами. И воспел ему хвалу. Учитель этот восхитился и подумал, надо же, я вот столько лет обучаю дхарме, а сам ее хуже понимаю, чем он. Пора мне ему задать вопросы какие-то. Он пришел к нему и сказал, теперь я вот забыл, что я был твой учитель, давай ты теперь меня учи. И его ученик дал ему наставление, и он, благодаря наставлениям своего просветленного ученика, достиг освобождения, еще учил других и вошел в ясный свет. Такая парадоксальная история. То есть такие истории были случаи. Очень многое зависит от самого ученика. Это как Мурти, статуя Дататрии. Вот статуя Дататрии из гипса или бронза или латуни, она просветлена, она обладает качествами вообще. Если она Если это важно, то вы ей кланяетесь, какой смысл тогда, так? А если это не важно, если это зависит больше от вас, то тогда совсем другое дело, так? Важна ваша вера, так? Потому что в момент вашей веры и создается причина вашей духовной реализации. А вера, помноженная на упаю, на метод, все творит чудеса. Это вопрос? Уже ответил. Хорошо. Почему здесь еще важно аккуратно относиться к таким оценкам, что вот тот, кто не обладает качествами, потому что вот Дататрея в понятиях многих брахманов вообще качествами не обладал. Понимаете? Там мясо ест, вино пьет. В некоторых, понимании в некоторых, там на ягьях там с собаками приходит. Вот. И так далее. Но это только их ограниченное понимание. А у кого была вера, перед тем Дататрея проявлялся в своей чистой божественной форме. Вот. Да.
Я все-таки решил спросить, просто если немножко перефразировать этот вопрос, можно ли действительно достичь освобождения, если увидеть гуру не то, что не в реализованном мастере, а в том, грубо говоря, кто мастером не является. Существует ли возможность, открыв кулинарную книгу, извлечь оттуда мудрость вет, просто потому что есть такая самскара из прошлой жизни? Грубо говоря.
Если вы с благоговением, в чистом видении смотрите на кулинарную книгу, существует. Все определяет ваше видение. И вы увидите гуру-татву даже вот постороннем человеке. То есть на вокзале к вам приходит какой-нибудь старик попрошайничать, а вы в чистом видении можете увидеть в нем гуру-татву. Можете увидеть в нем Шиву. Вот это и есть сила чистого видения. И является ли Шивой старик, или он является стариком, какой здесь будет ответ? Если вы скажете, что старик не является Шивой, вы войдете в противоречие с шиваизмом. Так? Значит, он в абсолютном виде не является. Другой вопрос, является ли он настолько в ваших кармах, ваша способность воспринимать его Шивы настолько сильна или нет, чтобы она вам помогла. И все. Вот. Именно поэтому статуи в храмах освобождают. А так это же камни, просто глина. То есть как вот вас глина, камень может освободить, даже красиво вырезанная, даже с мифологией, эпосом. Так? А вы им простираетесь, и они реально очищают вас ум. Но что очищает? Ни камень, ни глина освобождает, а ваша вера освобождает.
Ом Гуру. Накапливает же Мурти те визуализации, которые посылают в него гуру Пранапратиштху, вводит там монахи, каждый день делают упассану, визуализации. Она накапливает как-то это?
Конечно, да. Это тоже мистика здесь. Как говорят, намоленные статуи. То есть намоленная статуя даже двигаться может, по ночам ходить. Вот.
Собеседники вновь спросили, но это действие неприятно. Можно ли его совершать, Махарши? Такой вопрос следовало бы переадресовать тому человеку самому, то есть гуру. Он несет ответственность за эту ситуацию. Некий молодой человек спросил: «Я пытаюсь развивать силу воли, но без особого успеха. Как мне следует делать это?» Ответа нет от Махарши. Искатель: «Я приходил сюда 3 года тому назад. И Шри Бхагаван сказал, что сила воли необходима для силы духа. С тех пор я стремлюсь развить силу воли, но безуспешно». Ответа нет. Искатель. За эти годы я 4 или 5 раз нес денежные потери. Они сильно расстраивали меня. Сейчас присутствует постоянный страх, что неудача преследует все мои попытки. Это приводит к недостатку веры в себя, который, безусловно, обрекает все мои усилия на неудачу. Отсюда и мой вопрос. Ответа нет. Искатель. Разве сила воли не является необходимой для успеха? Она должна обеспечить успех, а также исключить поражение. Ответа нет.
Что означает «ответа нет», Махарши? Это означает, что Махарши отвечает не из поверхностного первого сознания, а войдя в третье сознание или четвертое, сушупти или турью. Вопросы задаются из ума и эго, и ответы из ума и эго не изменят ситуацию. Надо попробовать войти в видение джняни. Также часто ученик задает вопросы из своего видения, из своего ума. Но иногда ему надо получить не ответ на уровне ума, а изменить свое видение, войти в другое состояние восприятия. И это называется создать самскару. И самскара будет этим ответом. Поэтому иногда учителя не отвечают на вопросы, как это ожидает ученик. Вместо этого они дают возможность ученику пережить какое-то другое видение. Например, пережить состояние, где нет ответа на вопрос. Вопрос задается, а ответа нет. И принять это состояние. Отсечь надежду, получить ответ. И в момент, когда такая надежда отсекается, ум внезапно тоже начинает растворяться и получать опыт, что дело-то не в вопросе было и не в ответе на нем, на уровне поверхностного сознания. А дело в том, чтобы в настоящий момент, вернуться к состоянию осознанности, к воспринимающему, в котором уже ответ встроен по умолчанию. Иногда человек настолько поглощен своим умом, своим восприятием, что любой самый совершенный ответ, данный даже самим Шивой, будет бесполезен, потому что проблема лежит глубже. Например, гуру может многократно говорить ученику: «Не следуй за умом, наблюдай ум» и так далее. Ученик этого не слышит, и он пребывает внутри радужных разводов своих оболочек. Созерцая эти радужные разводы, он вновь и вновь генерирует активность этих оболочек. Видя, что это не работает, гуру тогда, вместо того, чтобы поддерживать активность ума внутри оболочек пяти кож, поддерживать радужные разводы, говорит ученику: кого рожает бесплодная женщина? Если ученик достаточно восприимчив, его восприятие начинает двигаться от этих радужных разводов внутри оболочек пяти кож в состояние сновидческого сознания сушупти. А если он достаточно восприимчив, еще глубже. Свапна. А если он достаточно восприимчив, еще глубже. В сушупти. Те уровни сознания, которые обычно закрыты для нас, но из которых возможно все понять. Умственное понимание на самом деле не есть умственное понимание. Оно предназначено только для джагра, для бодрствования. Истинное понимание наступает, когда мы двигаемся глубже в измерение джаград свапна, Джаград Сушупти и Джаград Турья. Поэтому иногда ученик может вообще не получить интеллектуальный ответ на свой вопрос, тем не менее он ответ получит, но по-другому. Однажды, когда мастер Банкей читал лекцию, мастер Дзен, много сотен лет назад, какой-то мирянин с беспокойным умом не унимался, задавал вопросы. Тогда он подошел и схватил его, и сжал так за шиворот, почти придушил, и свирепо взглянул ему в глаза, сказал: «Кто ты? Говори, говори!» Этот мирянин полностью опешил, его ум остановился. И внезапно вот те вопросы, которые его беспокоили, его оставили, а ум расширился, распахнулся. И внезапно так он хотел получить ответ, но он получил его совсем с другой стороны. Он вошел в состояние более глубокой осознанности, и затем просидел всю оставшуюся лекцию в зале в блаженном состоянии, может быть, даже самадхи.
Искатель, я пытаюсь обрести силу воли, но после всех этих лет я оказался только там, откуда начал. Никакого продвижения нет. Ответа нет. Искатель, какие есть средства для обретения силы воли? Махарши, вы считаете, что сила воли гарантирует успех. На самом деле, силу воли следует понимать как силу ума, которая делает его способным невозмутимо встречать и успех, и неудачу. Сила воли не является синонимом определенного успеха. Почему человек должен всегда пытаться достичь успеха? Успех развивает самонадеянность и высокомерие, задерживая таким образом духовное продвижение.
Стоп. Запомнили, да? Почему человек все время должен добиваться успеха? Успех развивает самонадеянность. Однажды в одном христианском монастыре послушник жаловался на его тяжелую послушническую жизнь другому какому-то монаху постарше, что вот тут и то не так, и тут как бы трудно, вот, и Богу молиться не получается как следует, и там севы много, и так далее. И в это время еще раз и свет выключился тут, и вообще как бы вот все не так идет, удрученный такой. Этот монах говорит: «Ты грешник или нет?» То в каком смысле? Ну как, вот согласно канонам, каждый грешник в христианстве. Прошу, ты грешник или нет? Ну, говорит, ну в общем, да. А почему у тебя, грешника, все должно быть хорошо? Вот эта ложная ориентация на успех, которая вот буквально вбивается в современном потребительском обществе, она часто и в духовную жизнь переносится. И она даже вот создает такие ложные ожидания, надежды, страхи, цепляния. И это все генерируется эго. А здесь надо понять, что истинный духовный успех возможен из состояния отсечения надежд, страхов и цепляний. Эго как создавало такой культ себя, как в виде успеха в миру, так оно создает такое цепляние за духовный успех. Духовные опыты, духовные переживания. Но в дхарме это не так происходит. Так не делается в дхарме. Ни из привязанности, ни из цепляний, и ни из надежд рождаются правильный опыт, правильные достижения. А из чего? Да, из самоотдачи, из отсечения эго. Вот из отсечения эго успех рождается. Но это уже не эгоистический успех. Но при этом волю развивать надо. Воля должна быть сильная. И наша задача всегда тренировать волю. Сильная воля, не ориентирующаяся на эгоистичный успех, это идеал садху. Если ваша воля сильна, вы можете долгое время концентрироваться на чем-либо, Вы можете менять свое состояние ума, вы можете даже управлять событиями немножко реальности, проявлять некоторые ситхи. Ну, хотя бы вы можете хорошо делать севу. Причем не утомляясь как-то, не страдая. Вы можете достигать результата в любой виде деятельности, потому что куда бы вы ни приложили волю, воля создаст то, что вы стремитесь. И правильная воля, сильная воля – это всегда воля и самоотдача. Неверно думать, что если сильная воля, то большое эго. Сильная воля означает преданное эго, эго в состоянии самоотдачи. Потому что эго в состоянии самоотдачи личную волю связывает с божественной. Вот в чем сила воли. Наша воля обретает силу, когда в акте самоотдачи связывается с божественной волей. Тогда сам Шива проявляет свою волю через волю человека. Тогда такой человек скажет, и то, что он сказал, сбудется. Решит, то, что он решил, проявится. Он может и громко ничего не кричать, но все услышат. Потому что божественная воля является, но обладает силой притягательности, силой влиять на это мироздание. Кришна дал наставление Арджуне 5000 лет назад. До сих пор весь мир читает. И мало того, что читает, живет по его наставлениям. Огромная сила воли, потому что нераздельная в аватаре. Сама божественная воля не зашла и сказала. То, что она говорит, никто не может ей противостоять. Поэтому в Индии есть такая поговорка. Если Шива со мной, то кто против меня? Да? Никто не может. Но при условии, что я всего себя отдал Шиве, что эго не осталось. Достаточно.
О-о-о.